В любом случае, добрый вечер. Мы продолжаем книгу 13 основ веры. Первый урок. И как раз вот мы говорим о выборе человека, то есть как соотносится выбор человека с основами веры, то есть с постижением, относящимся к интеллектуальному разуму, с одной стороны, и с животной природой человека с другой стороны. А выбор он находится между ними. Ну, вот начнем. Агрохоте бимакамот рабим шикар шикару шеле адам гуаруах дегайну алиев векоа хароца. Хагро, Виленский Гаон, он пишет во множестве мест, что главное в человеке, главное в смысле как бы центральное место, там где находится человеческая личность, я, это дух. Средний уровень души, который ассоциируется с сердцем. То есть вы помните, на прошлом уроке мы это как бы разложили, что человек построен на трех уровнях. У него есть три уровня души. Нефиш, рух, нешама. Животная душа, назовем так ее условно. Дух. И нешама, божественная душа, которая ассоциируется с разумом. Вот. Но, в принципе, человек, человеческое «я», оно находится на уровне его сердца. То есть там есть борьба, там происходит борьба желаний человека. Человек стремится к добру, и то, что он будет считать добром для себя на уровне сердца, на уровне своих эмоций, это и определит, в конце концов, к чему этот человек пойдет. Да, так вот это сердце, в котором есть желание. А нешама шорабы сейкель или маламимен, то есть нешама высший уровень, божественная душа, которая находится в разуме, она находится выше, чем человеческий дух, да, чем, собственно, как бы самосознание человека, назовем это так. Ванефиш шейшитуфа де гуфа. А нефеш, нижний уровень души, который неотрывно связан с физической составляющей человека, с его телом, он находится ниже. Это вот, поэтому можно назвать это просто животной душой. Хотя тут есть, конечно, тонкости. Ва адам ацму варуах, а сам человек это дух. В смысле, вот человеческая личность. Тот, кто совершает выбор. Зеакоха им цаеши, ешлифанов, пхиравышна и драхим. Это и есть средняя сила в человеке, рух его, то есть дух, перед которой и лежит возможность выбора между двумя путями, и, собственно, два этих пути лежат. Я должен здесь оговориться, что, во-первых, как бы то, что здесь сказано, это на первый взгляд может противоречить разного рода высказываниям мудрецов. Во-вторых, это на самом деле, скажем так, то, что здесь сказано, верно, конечно. Ни Рав Мойше, ни Виленский Гаон, они, когда говорят какие-то вещи, не ошибаются. Вот. Но тем не менее, скажем так, это точность или верность вот этого определения, что человеческое сознание находится к нему. Человеческое «я» находится на уровне руха, на уровне его сердца, это правильно для жизни в этом мире, для нашей жизни. На самом деле человек, каким его сотворил, замыслил Всевышний, для него главное, конечно, это нешама. То есть на самом деле человек находится на уровне божественной души. Но, приходя в этот мир, человек приходит, скажем так, лишенный божественной души. Конечно, да. Это то, что Рамхаль объясняет в Датвунот, когда он говорит о том, что человеческая душа, когда она спускается в этот мир, для того, чтобы войти в тело, значит, она лишается своей главной силы. То есть Всевышний как бы снижает уровень этой самой человеческой души, которая приходит в тело, но только для того, чтобы человек своим выбором вернулся, чтобы нешама стала для него, чтобы божественный разум стал для него такой же неотъемлемой частью, как и рух на уровне, как и все остальное, то, что есть в человеке. Человек должен вернуться. вернуть себе, скажем, то, что Всевышний придержал для него. В этом его награда, если в двух словах. Но с той точки зрения, с которой мы сейчас это рассматриваем, с точки зрения того, для чего нам это нужно, это важно понимать, что когда Всевышний говорит здесь с человеком, в смысле, когда Всевышний дал человеку Тору, он говорит с тем уровнем человека, который называется Рох. Выбахарты Бахаем, выбери жизнь. То есть он говорит на том уровне, на котором у человека есть свобода выбора. Там, где у него есть двойственность. Там, где у него есть возможность. Естественно, в этом мире, где есть свобода выбора. То, в атавкечеле Адам, шарох, шелутишов, мина нишама, это да, это дарихахаем. И вот, собственно, в этом роль человека. То есть роль человека в этом мире, его задача, его служение, она заключается в том, чтобы рух его, то есть его дух, его сердце, оно черпало из нишамы, из доступной ему божественной души, настоящее сознание и жизненный путь. То есть человек должен стремиться вот в этом своем выборе, он должен стремиться к тому, чтобы именно божественная душа, божественный разум, возвышенный разум стал его компасом в этом мире, в этой жизни. Вот это называется присоединение нишамы высшего уровня души, возвращение себе потерянного уровня души, я назову это так. Это, конечно, долгий процесс. Витавира там лины, фешлы клея массы. И не просто так. Дух человека должен стремиться к его божественному разуму не просто так, а для того, чтобы передать вот эту власть разума, направление, которое дает ему разум, инструментам его жизни в этом мире, то есть телу. То есть разум должен стать рулем как бы, для духа человека не просто так, а чтобы дух этот он управлял человеческим телом. То есть реализовал вот этот жизненный путь, который укажет ему божественная душа, реализовал его на деле. Жил согласно этому. В этом суть исполнения заповеди. Бигдей лихьот каха бэфо. Для того, чтобы жить согласно этой истине на деле. То есть рух он является как бы связующим звеном. Связующим звеном между возможным для человека возвышенным божественным разумом, с одной стороны, а с другой стороны, казалось бы, очень далекой от этого разума, животной составляющей человека. Именно у роха, у духа человека, у него есть возможность, с одной стороны, стремиться к истине, а с другой стороны, возобладать над его физической составляющей. Везешли мута адам. И в этом есть совершенство человека. Совершенство человека в смысле, что весь человек со всеми его тремя уровнями нишама, рух и нефиш, он оказывается подчинен единому божественному разуму. Взешли мута Адам, в этом совершенство человека. Так что человек не захочет того, что не определено его разумом. Это очень трудно представить себе как бы, в том мире, в котором мы находимся. Ну как так захотеть? Хочется-то всегда чего-то простого. И даже если, скажем так, разум, который во мне, он стремится к истине, я понимаю какие-то вещи, и мне очень хочется как бы все это увидеть и реализовать, но заставить себя хотеть то, что правильно, и не хотеть то, что неправильно, это очень трудно. Но это все время, пока человеку трудно это сделать, это он, значит, обладает свободой выбора. Значит, каждый правильный выбор, который он совершает, в этом есть его заслуга. А если бы этого не было, ну так и выбора бы не было. Кто? Так вот, совершенство человека в том, чтобы он захотел только то, что только определено его разумом, вооротцам и фальраклифима, шардат, тикавына. То есть это значит, желание человека, оно проявляется только, выражается по отношению к тем вещам, которые подсказывают ему сознание. полное подчинение эмоций человека разуму. Человек хочет того, что правильно, как бы правильность определяет направление желания человека, и не хочет того, что неправильно. Пхирата роцун бытову ливакеша драхата даат имитит. То есть выбор его желания, то есть выбор в его желании добра, это значит просить у сознания показать ему истинное направление жизни. То есть здесь немножко Рав, конечно, уже облегчает. То есть это, вот эта формулировка, она в большей степени относится к нашей жизни. То есть выбор, еще раз я повторю, выбор добра со стороны желания человека – это его обращение к сознанию для того, чтобы оно его направило. То есть этого уже достаточно. Скажем так, выбор человека возможен, потому что на уровне вот этого разума сердца, на уровне духа человека, у человека есть возможность возобладать над какими-то животными желаниями. То есть у человека есть сила воли. То есть он способен сдержать те желания, которые существуют, и они не соответствуют разуму, и как бы выбрать вещи, которые соответствуют его разуму. То есть то, куда его направляет разум.
Вот это уже... После этого сразу не перестает.
Сразу не перестает. Конечно, я об этом и говорю. То есть трудно, невозможно. Человек не может достичь этого идеального уровня, который мы с Божьей помощью достигнем, когда придет Машиах. Когда человеку будет все ясно настолько, что он будет хотеть исключительно правильных вещей и не будет хотеть неправильных вещей. То есть в этом мире, в этой жизни это невозможно. То есть это какой-то совершенно невозможный выбор. Но, во всяком случае, сдержать свое желание. И это как раз то, что вот Рав здесь подчеркивает последними словами, да, прочитанными, что выбор желания человека, правильный выбор, заключается в том, как Рав говорит, попросить разум направлять его в жизнь. То есть это возможно, это допустимо. То есть доступно человеку. Да, так вот, просить у разума, чтобы он направил его истинным путем, вы легко звали отцеотабифольбыхаямасы, пожелать реализовать это в своей, как бы, в своей настоящей жизни. И это, конечно же, это может произойти только вопреки естественному желанию тела. То есть тут обязательно будет борьба, будет необходима некая воля для того, чтобы преодолеть естественные животные желания человека. Это, собственно, есть как бы выбор. Авалим ко хароцен лой кабель марута да, тарей кисе малхут лой шарек. Но если вот эта вот сила желания, то есть дух человеческий, если он не примет на себя господство сознания, то царский трон не останется пустым. То есть в этом, как вам сказать, неизбежность человеческого служения в этом мире. То есть человек не может просто отказаться от власти разума в этом мире. Потому что в этом случае его дух, да, сила его желания неизбежно окажется подчинена животной составляющей человека. И тот логический разум, который может человеку помочь обустроиться в этом мире, определить приоритеты, выстроить какой-то образ жизни, который будет идеален с его точки зрения, с точки зрения его видения и понимания мира. То есть этот разум, он неизбежно превратится в инструмент достижения его животных желаний. Это может приобретать какие угодно сложные формы, но в любом случае человек окажется животным. То есть человек построен таким образом, что он не может не совершать выбор. Отказ от выбора, в смысле, так сказать, отказ духа человека от того, чтобы бороться за разумность своего своего состояния, за разумное свое поведение в этом мире, означает полное подчинение этого же самого духа до животным желаниям. То есть это не отсутствие выбора, не отказ от выбора, а это сам по себе выбор. Это просто полная сдача. Это очень важно понять. То есть вот этот самый дух человека, то есть то самое человеческое «я», которое должно выбрать, если оно не стремится к правильному выбору, это уже само по себе неправильный выбор. Вот. Но это, конечно же, это исключительно функция разума. Только именно разумная составляющая человека, она может заставить его задуматься, прийти к осознанию необходимости того, что этот выбор нужно совершать, что нужно стремиться подняться на свою духовную составляющую и подчиниться настоящему божественному разуму. А валимко хороцам лойка, да, седер, да, так вот, если желание человека, сила его желания не примет главенство разума, то царский трон не окажется пустым. И царство, в смысле власть над человеком, оно неизбежно перейдет к телесным силам. Вот, ВМ Шейнхойта, рацион вам макшава, вам. Они будут направлять желание человека и его мысли. То есть его разум будет использован для того, чтобы наилучшим образом достичь реализации своих животных желаний. Вам лухата, ворлы нефеш, а мишутеф и тимагуф. И тогда царская корона, она перейдет к самому нижнему уровню души, который неразрывно связан с телом. Коха бхираним цабирош. То есть таким образом способность человека к выбору, она находится как раз на уровне сердца, на том уровне, который называется дух. Бемаарех это мох, а адам хошеев леви маше секло магиялев. То есть если мы начнем рассматривать разум человека, как таковой, то есть мох, то есть тот уровень, который может стать вместилищем божественной души, да, то есть на уровне разума как такового, человек размышляет, человек думает согласно тому, что его разуму доступно. То есть как бы в эйн маком лицавот алёвший шов бэфэн ахэр медаато. То есть разум сам по себе, без каких-то внешних импульсов, которые заставят его двигаться в том или ином направлении, его невозможно заповедать. Не может быть заповеди, которая направлена исключительно к разуму человека. Разум оперирует тем, что в нем есть. Только желание, которое в сердце, оно может заставить разум стараться понять больше и лучше.
Ну да, ты заповедь исполняешь и думаешь
о том. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть другая сторона, об этом нельзя тоже здесь не сказать, мы как бы относимся к, то есть так или иначе, откуда бы мы ни пришли вот в этот самый зал, все мы пришли из большого мира, который живет без божественного разума. То есть для нас это в любом случае, для каждого из нас это определенного рода возвращение. И тут нужно понять, осознать, распознать в самих себе, что нас заставило вообще сюда прийти. Что? В общем и целом, это сюда заставило прийти неудовлетворенность. То есть мир тот, какой он есть, да, при всем при том, что кажется большей частью человеку, что он дает огромные возможности, и в нем много чего интересного, да? Тем не менее, мир, в котором мы находимся, он не способен скрыть свое несовершенство. Вот. И тут где-то в глубине души каждого человека, я даже не знаю где, да, где-то Где-то, видимо, на уровне того же духа есть какая-то не сбывшаяся до сих пор мечта об идеальном мире. То есть человек хочет, чтобы мир был правильный, хороший. И это никуда, то есть вот эта вот точка, в котором человек хочет, чтобы мир был правильный и хороший, она тоже находится в сердце. Вот это вот стремление, да, то есть вот эта вот точка в сердце, почему очень часто разум, он тоже ассоциируется в словах мудрецов там, или пророков сердце, разумное сердце. Вот это вот сердце, которое знает о том, что мир должен быть правильным и хорошим, оно заставляет человека критически, начинать критически относиться в том мире, в котором он находится, к тому миру, в котором он находится. Потому что мир без божественного разума, он априори, он по определению, он не может быть идеальным. Вот эта вот неидеальность мира, она толкает человека на то, чтобы, он искал. И вот эта сила, вот это и желание человека, которое может задействовать, которое может заставить разум работать и искать, где же все-таки источник идеальности, тот самый искомый совершенный мир, о существовании которого человек как будто бы знает изначально еще вот, в глубине своего сердца. Вот. И вот тут-то как раз вот к этому уровню и относятся заповеди. Тот идеальный человек, для которого разум станет главным, как бы единственным, ну практически, а все остальное станет второстепенным, тот человек придет в другом мире совершенно. А в этом мире человек движет все-таки эмоции. Бегамета кахота маасе кишелятсман, люша яхлицало. То есть то же самое. Заповедь не может относиться к физическим силам человека, то есть к его как бы исполнительному уровню. И в шарли дабер и могу, в шелядам. То есть невозможно разговаривать с телом человека, подобно тому, как невозможно давать заповеди маленькому ребенку, который еще не достиг возраста обязанности. Ребенок. Он не знает, что такое заповедь. Хотя может иногда складываться впечатление, как будто бы ребенок понимает, что от него хотят. Вот. Он понимает, что ему нужно. А ему нужно, чтобы его хвалили, ему нужно, чтобы к нему хорошо относились, ему нужно, чтобы ему дарили подарки. То есть ребенок то, что делает, он делает это всегда за что-то. Да? Не потому, что у него есть стремление к идеальному миру, а потому, что у него есть стремление к своему собственному идеальному существованию. Да? Не потому, что так правильно или так хорошо, а потому, что так нужно. Нужно. А говорить ему о заповедях – это бесполезно. Заповеди начинаются вот с возраста осознания, 13 лет, так говорит Тор. Все, что может происходить с ребенком до этого возраста, это называется приучение к заповедям. То есть родители своим авторитетом или воспитатели разными способами, они его подвигают к тому, чтобы он исполнял заповеди, даже не понимая, зачем он это делает. У каждой заповеди у него есть там свой уровень, для того, чтобы, когда ему придется исполнять заповеди уже осознанно, чтобы ему легче было это делать. Но понятие заповедь, оно к нему не относится. Естественно, ну как не относится понятие заповедь к животному, естественно, так и не относится понятие заповедь чисто к телу человека. Вот. Тело, оно знает, как бы вещи полезны, бесполезны, вредны. То есть вещи. Умикан шамитсво панета мит, шамитсва паната мит, элярох, крумера родсан шабаадам. И поэтому заповеди, они всегда обращаются к духу человека. То есть к этой силе желания, которая у него есть. И есть там у него вот то, что может быть названо ецератов, то есть добрым желанием, вот это вот стремление к тому, чтобы мир был идеальным. И есть дурное желание, то есть это желание просто удовлетворить все свои потребности наилучшим образом, и не важно, как и чего это будет стоить. Вешам, именно там, на уровне желаний человека, там находится свобода выбора, способность к выбору. Богу я холь верцот бедавару бейко. Там, на уровне духа своего, человек он может захотеть одного или полной противоположности этого. Ну, фактически это означает выбрать между желаниями. То есть это всегда будет означать определенного рода подавление желания. То есть либо дурное желание будет подавлено тем, что называется как бы сила воли, или, к сожалению, есть способ подавить и доброе желание. Если человек чувствует какую-то неудовлетворенность, то есть у него вроде как бы что-то вроде угрызений совести, время от времени возникает мысль, правильно ли я живу, а все ли так в моей жизни. Есть способ с этим тоже бороться, у дурного начала. То есть дурное начало, оно может загнать человека вот как в колесо, в котором эта белка крутится. То есть дурное начало, оно всегда занимает человека, оно дает ему, подсказывает. Убить время, есть такое хорошее выражение, убить время. Убить время — это не просто время убить, хотя время тоже жалко. То есть, когда человек убивает время, он убивает не только само время, а он в это время убивает вот эту свою неудовлетворенность. Не дает себе возможности задуматься о том, что в его жизни не так. Что это у него? Экшен, занять себя. То есть все время. В определенном смысле это работает как... Может показаться сравнение, которое я сейчас приведу, оно может показаться далеким, но оно на самом деле так. Есть такая зависимость, одна из разновидностей зависимости, похоже немножко на наркоманию, это играть, да, там, в лотерею, например. И, по-моему, это Раф Пинкус он однажды привел. Диалог. Диалог с человеком, который играет в лотерею, постоянно играет в лотерею. Он спрашивает у него, как же ты? Ты же вот уже 10 лет, 20 лет играешь, ты все время проигрываешь. Как же так, да? То есть, у тебя все время как бы неудача какая-то подстерегает на каждом твоем шагу вот в этой жизни игры в лотерею. А ты продолжаешь это делать. Он говорит, у меня есть способ. Да? То есть каждый раз, когда я иду проверять лотерейный билет и вижу, что я проиграл, у меня в кармане лежит ноль на следующую неделю. Значит, да, сегодня я проиграл, но на следующей неделе я обязательно выиграю. Да? В принципе, вот точно так же, совершенно точно так же, да, то есть дурное начало человека, вот это животное, да, оно убивает его время, в смысле, так сказать, не давая возможность задуматься. Я сегодня потратил день на какую-то ерунду, и тяжело, да, тяжело. Но у меня уже есть план на следующий день, и это точно как бы принесет мне какое-то удовлетворение. Это обязательно сработает. В конечном итоге самый яркий как бы пример такого рода образа жизни, такого рода поведения — это наркомания. Наркомания — это дурное начало в чистом виде. То есть человеку нужен наркотик только из-за того, что вот вчера вот он его съел, ему было хорошо, а сегодня ему плохо. И опять это. То есть наркотик ради наркотика. То есть человек убивает самого себя, причем он прекрасно знает, что он убивает. Вот. Просто потому, что он уже... Из-за того, что вчера взял наркотик, сегодня опять нужно брать. Ну, это вот такая потребность, которую невозможно. То есть, если человек уже становится на путь наркомана, то сойти с него это очень тяжело. То. Да, так вот, именно там, на уровне духа, находится свобода выбора человека. Там он хочет захотеть одно или другое. Викашеру хафец баймет, ариу яфиле та макшавато, адшиеге ликабели имет, уба мисехель гаво, это. И вот если человек там, на уровне желания, если он захочет чего-то на самом деле, захочет действительно найти путь в лучший мир, в мир, который бы действительно удовлетворил его. Если он захочет постоянно, если он по-настоящему захочет этого, да, то силой этого желания он сможет заставить свой разум искать истину в этом мире и, как говорит Раф, принять от разума более высокого. То есть принять истину от божественного разума. Это то, что он может сделать. То есть вот этот поиск идеала, да, какая-то тоска по идеалу, которая находится в человеке, она может заставить его разум найти этот идеал и подчиниться ему.
Ведь масса людей находила различные идеалы. Как определиться в том, что действительно идеал?
Ну, тут уже только разум поможет. Само по себе желание не может определить, где истина, где ложь. Это разум. То есть двигатель разума, то, что заставляет, как бы, мотор, как сердце, мотор человека, как эмоции, которые в сердце, это как бы, это и есть двигатель того, что толкает человека, в том числе и разум. А вот для того, чтобы определить, где на самом деле идеал, где истина, ну, это уже чистый разум. Это то, о чем мы говорим. То есть раз уж... Если уже человек, он занялся вот этой разумной работой, так мы ее назовем, да, то это уже дело разума для того, чтобы, ну, дело разума, чтобы эту разумную работу сделать ее по-честному идеально.
Один из способов можно попытаться обхитрить это начало разума.
В смысле?
Обхитрить. Так вот, совладать своим началом человек не может.
Нет, потому это конечно.
Можно попытаться его. Маленький хитрый себя, а следует использовать его в лучшую
сторону. Это верно. Конечно. 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 Но это не о том мы сейчас говорим. Просто понятно, что когда речь идет о конкретной борьбе, это больше связано, больше имеет отношение к действиям. Дурное начало сильно. И если уж человек решил выбрать добро, выбрать хорошее, ну так приходится дурное начало обманывать определенным образом.
Это уже нехорошо, ты же вроде бы идешь на обман.
Нет, дурное начало можно обманывать, потому что это враг, как мы говорили по поводу гнева, Виленский Гаон, что на дурное начало нужно гневаться, а если уж на него нужно гневаться, так его можно обмануть. Вот. К примеру, человек может изнурить себя учебой или заповедями так, что на дурное просто сил не останется. Например. То есть можно и так сделать. Но это не... Когда встает вопрос о том, что опираясь на какие-то разумные решения, на направление, выбранное разумом, нужно победить вот это животное, да? Вот тут уже должна идти речь о хитрости. Понимаете? Я уже решил, правильно это учить Тору, да? Правильно это исполнять заповеди. Наступая утро, а я спать хочу. И никак, да. И не, ну, вечером хоккей посмотреть, утром спать хочу. А как же быть? Тут уже нужны хитрости. Это уже как бы разум, действие разума в аспекте того, чтобы реализовать вот эти свои правильные решения на деле. Тут хитрость. Но когда Ведь Александр о чем спросил? То есть люди ищут идеалы, и они находят все время. Но находят все время разные, все время неправильные. А тут вот это, я об этом сейчас и говорил, что это уже работа разума. То есть вот тут разум должен быть честным. Не покупаться на... То есть всегда, это тоже как бы форма дурного начала, всегда хочется какое-то простое решение, по-простому. Что-то такое, что более доступное, то, что не требует каких-то особенных усилий. Вот, собственно, с этим и проблема, ну, вот 13 основ веры, да? Почему Рав вдруг о них говорит отдельно? Да? Почему Рамхаль говорил, вдруг очень много начал говорить об этом? Рамбам в свое время начал об этом говорить. Потому что даже как бы выбирая добро, человек все равно он не становится только из-за этого сразу свободен от дурного начала, в том числе на уровне разума. То есть дурное начало, оно всегда как бы заставляет упростить, всегда подсказывает что-то проще. Что-то понятно. Что-то более доступное, чем такие сложные вещи, как постижение 13 основ веры, вот как они есть на самом деле. Я, пожалуй, даже пример приведу. Есть такой спор. Сегодня в религиозном мире, в еврейском мире религиозном, есть такой спор. Как мы относимся к Мединат Исраэль, государству Израиль, как оно есть? Вот. Я имею в виду, видим ли мы в нем какую-то, в государстве Израиль, видим ли мы какую-то сакральность, то есть настоящую реализацию пророчеств. Приходе Машеха, возвращении на свою землю, или это что-то похожее, но еще не то. Крайне религиозную, назовем так, да? Крайне религиозную точку зрения, которая вообще отрицает, да, государство как злодейское, я не хочу рассматривать, вот, потому что это уж совсем крайнее. Да? Вот, ну и, скажем так, очень трудно, на мой взгляд, очень трудно вот так вот просто взять и скинуть, например, государство Израиль за борт истории, да? Потому что, ну, все-таки кажется, что жизнь достаточно большого количества людей, она зависит от благополучия этого государства. Но все равно остается вопрос, значит, насколько мы будем относиться к этому государству с религиозной точки зрения, как к какой-то реализации пророчеств. Или, ну, или это, скажем так, очередная иллюзия того, что, может быть, спасение близко, и вот оно произойдет таким-то и таким-то образом, но на самом деле это не так. Ну. Так вот, на мой взгляд, то есть по моему убеждению, да, то есть исходя из того, что я вот учил, скажем, в Рамхале, то, что уже можно выучить из Рамбама, конечно, мало оснований для того, чтобы относиться к этому государству как к чему-то сакральному, как к настоящей реализации пророчества. Но я все-таки хотел услышать, религиозные же люди считают его реализацией пророчества. Я хотел услышать, какие аргументы, что можно в пользу этого сказать. Я не знаю, может, у вас есть свои аргументы, я не об этом. И вот мне дали аргумент от одного достаточно известного, значит, этих вот религиозно-сионистских кругов раввина, есть такой рав Шерки. Вот. Я не сомневаюсь, что это достойный человек, действительно искренне верующий. И, вот. Но вот аргумент, который я услышал в его исполнении, значит, это был аргумент такой. Обратите внимание, внимательно слушайте этот аргумент. Он говорит так, что государство Израиль, оно сегодня является образцом морали для всех остальных государств. И это объясняет и то, что это государство его все больше и больше ненавидят в мире, потому что это как упрек такой, образец морали. Что значит образец морали? Что несмотря на то, что вот мы находимся в окружении врагов, и в общем, если этот ужас, да, тем не менее государство Израиль, в отличие от всех остальных, куда большей степени, чем любое другое государство в мире, оно сохраняет верность принципам доброты и общечеловеческой морали. Понятно, о чем речь идет. Да? Что бы там ни происходило, какие бы там войны ни происходили, какая бы угроза ни нависала, всегда, так сказать, во главу угла в государстве Израиль стоит безопасность мирного населения. Нигде такого нет. Главный как бы поставщик морали, да, на мировой рынок — Соединенные Штаты Америки. Ну, а случайно ракету влепили, 200 человек убили, извинились, идем дальше. Действительно бывает, это война, о чем тут говорить. Да? Вот. Я уж не говорю про стиль действия российской армии. Да? Просто градами можно как бы сыпать это. Все, война есть война. Ну. Вот. Еще совсем недавно это было нормально. И чего это вдруг какая-то абстрактная мораль, она должна нам как бы вменять, должна влиять на принципы, как мы работаем. То есть этот аргумент, он не пустой. В нем есть что-то. Без всякого сомнения. Вот. Но насколько это так? То есть, во-первых, это можно оспаривать. Да? Вот. Во-вторых, мне кажется немаловажным, значит, можно оспаривать вообще в принципе, можно говорить, да? Значит, и сказать, что из-за такого своего поведения в том мире, в котором мы находимся, государство Израиль становится примером, светочем для народов мира, я бы не сказал. Эта ненависть, она не только из-за того, что государство Израиль самое высокоморальное. Это непонятно, неоднозначно. Это первое. Второе. Даже если как бы мы отнесем государство Израиль к высокоморальному государству, которое, несмотря ни на что, проповедует гуманистические принципы. Значит, непонятно, на самом деле непонятно, насколько это гуманно — подвергать риску жизнь своих солдат ради того, чтобы случайно не уничтожить мирное население, не повредить мирному населению, которое находится со стороны врага. То есть ответственность за мирное население, она лежит прежде всего на воюющей стороне, которую это мирное население представляет. И это не даром. Любящая воевать Европа, она вывела массу принципов ведения войны. Ведущие войну, они носят форму, знаки различия, то есть должны быть способы отличать, они должны дистанцироваться от мирного населения. Вот. И когда одна из воюющих сторон, она берет на себя ответственность за все мирное население вообще, а другая, наоборот, цинично этим пользуется, у меня вопрос возникает о моральности. Это мы возвращаемся к тому, что мораль, не построенная на четких основах истины и ложь, она не может быть абсолютной. Нельзя полагаться на такую мораль. Ну окей, ладно, это можно спорить, в том-то и дело. Да? Сама спорность этого утверждения, она, скажем так, достаточно для того, чтобы не считать его истинным. Я объясню почему. Есть еще другие стороны. Есть масса вопросов, которые могли бы быть подняты с точки зрения определения государства Израиль как высокоморального. Ну вот, например, да? Одним из принципов высокоморальности государства Израиль, само государство считает, так сказать, свободу сексуальных меньшинств. Тель-Авив борется за звание города самого. Это противоречит Торе. Понятно, что с точки зрения нерелигиозного человека это высокоморально, но как это может быть высокоморально с точки зрения религиозного человека?
Это может быть высокогуманно, но почему морально?
То есть тут есть перебор, да? Даже в Иерусалиме, да? Когда мэрия Иерусалима попыталась запретить этот самый парад в Иерусалиме, когда они еще пытались это сделать много лет назад, Верховный суд государства Израиля штрафовал мэра Иерусалима. Сказать, что это высокоморально, с моей точки зрения, я имею в виду религиозной, невозможно. То есть есть еще вопросы. Но не в этом главное. Главное, что это по-простому противоречит Рамбаму. По-простому. Потому что Рамбам пишет, хоть это, как бы, скажем так, нынешнее, сегодняшнее поведение государства Израиль, оно как будто бы соответствует каким-то вещам, о которых говорят пророки, тому, как интерпретируют этих пророков Рамбам, это противоречит. Почему противоречит? Да потому что Рамбам, он пишет очень просто, очень просто, очень четко и очень ясно. То есть он говорит о том, что государство Израиль, то есть государство Машиаха, оно станет примером и светочем для народов, потому что во главе будет стоять царь, мудрый, умный, ужасно религиозный, в хорошем смысле этого слова, да? То есть посвятивший всю свою жизнь служению Всевышнему, да? Вот, который объединит весь народ таким образом, что весь народ как бы с единым сердцем будет служить Всевышнему. И это приведет к такому процветанию, к такому благоденствию, что все цари всех народов, они придут к этому самому царю Машиаху и будут просить у него мудрости. Что пишет Рамбам о том, значит, как реализуется пророчество, о том, что государство Израиля, оно станет примером для всех народов. Ведь это же противоречит тому, что мы видим. То есть то, что мы видим, при всем при том, что мы можем усмотреть в этом, да, какие-то моральные преимущества по сравнению с какими-то другими государствами, невозможно не согласиться, что от того, о чем пишет Рамбам, это еще ужасно далеко. Это же просто. Это не то, о чем пишет Рамбам. Как же человек, который как будто бы религиозный, учит Рамбама, учит пророков, да, как же он может усмотреть как бы в реальной, в нынешней ситуации подобие этим пророчествам, то есть реализацию пророчеств, хотя это противоречит Рамбаму. Очень просто. Ведь то, что пишет Рамбам, это выглядит сказкой. Мы же с вами взрослые люди. Царь, весь народ единым сердцем. Такого не может быть. Такое невозможно себе представить. Ну серьезно, посмотри на этот мир. Вот. О чем я говорю? То есть у человека, который живет в реальном мире, то есть вот в этом мире, да, то есть у него есть очень большое желание, да, решить, что то, что говорит Рамбам, это нельзя понять вот кипшута, то есть по-простому. Потому что такого просто быть не может. Такое, может быть, когда-нибудь наступит потом в каком-то мире какой-то сказочный. Да? Но это не то пророчество, вот о котором говорили пророки, что вот евреи соберутся, вот этого не может быть. Да? То есть, с одной стороны, я вижу... Совершенно верно. И это тоже. Вдруг придет какой-то царь, и все евреи будут слушать его, открыв рот. Это не в жизнь. Понимаете, о чем я говорю? То есть я читаю эти слова Рамбама. Да? Я очень серьезно к этому Рамбаму отношусь. Это великий мудрец. Но он жил 1000 лет назад. Мир был как бы немножко другой. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, я вижу реальную вещь. В которой в реальной, в нормальной для этого мира форме проявляются какие-то вещи, напоминающие пророчество. И вот сейчас как бы есть, ну я бы так сказал, интеллектуальный выбор. не интеллектуальный, конечно, это выбор эмоциональный. Да? То ли то сказать, но интеллект в этом тоже задействован. То ли то сказать, я скажу, значит, что то, что говорит Рамбам, это лавдавка, то есть злобдиюк, да? Это не в точности описывает. То есть Рамбам не имел в виду, да, буквально то, что он писал, а это он говорил в общем, как это выглядит. Да? Ну, Рамбам жил в мире, в котором правили цари. Да? Вот. Сейчас нет царей, есть парламент. Есть там премьер-министр, есть президент, есть еще что-то, то есть Верховный суд, да, такой размазанный царь, да, значит, на какие-то правящие элиты. Вот. Рамбам жил в мире, в котором были еще какие-то аспекты. Так для своего мира он говорил такие вещи. То есть то, что говорит Рамбам, в нашем мире просто не может быть. Во всяком случае, изначально оно не может быть вот так вот буквально, как пишет Рамбам. А здесь у меня есть реальная вещь. И вот тут вот работает Ецер, который хочет снять лишний груз с разума. Хватит уже как бы заморачиваться, выдумывать. Снять лишний груз в том числе с себя. То есть и пророки, и Рамбам, они говорят о том, что все станут праведниками. Да? Зачем все? Ну не полными праведниками, ну хотя бы часть. Да? Вот есть огромное количество народа, которое живет в государстве Израиль, вообще Всевышнего не признает. Но они же как бы, у них же что-то есть. Да? Они же собрались вместе. И этого достаточно. Этого достаточно. Очень тяжело верить на самом деле в то, что пророчество, оно реализуется вот так, как оно сказано, или хотя бы вот так, как его объясняет у Рамбам. Это трудно. Это верить в вещь, которая кажется несбыточной. И в этом смысле намного легче усмотреть положительные тенденции в том, что есть, вот как оно есть, в реальности то, что оно есть. Это вот стремление подчиниться существующей реальности, и другими словами, это обычная лень, интеллектуальная лень, моральная, может быть, лень. Согласиться с тем, что есть. Перестать думать и стремиться к идеалу, решить, что вот то, что... Да. Все, вот тогда-то, тогда действительно... Тогда можно усмотреть некую сакральность этого государства, тогда действительно можно согласиться с этими аргументами и решить, что такая реализация пророчеств, как вот реальная, да, которая может, то, что реально в этом мире, вот она и есть как бы реализация пророчества. Так, это мой взгляд. То есть я, так я думаю. Да? Это в принципе как бы... Видимо, вот эта природа спора. Я не говорю в источнике. Спор начался между большими раввинами 100 лет назад. И он начался до того, как государство реализовалось. Тогда это были мечты или их отсутствие. Да? Вот. Больших раввинов лучше трогать не будем. А вот спор, который существует в нашей жизни... Да? Он как раз в этом и заключается. Реальность. Да? То есть реальность, она подчиняет себе даже религиозного человека. Ну, любого, естественно. Вот. Понятно, что и, скажем так, те религиозные круги, которые не признают сакральность государства Израиля, назовем это так, у них свои проблемы. Да? Есть своя реальность, которая давлеет над ними. Да? Вот, как бы свои проблемы. Вот. Но согласно 13 основам веры, да, то есть если их понимать вот так, как требует это Рамбам, принимать их таким образом, на мой взгляд, не может идти речь ни о какой сакрализации государства Израиль, как оно сейчас есть. Да? Вот. И на мой взгляд, опять же, да, то есть самая главная сложность религиозного человека принять это. Она как раз в том, что слова Рамбама, они выглядят сказкой. сказка. И нужны на самом деле очень, очень серьезные интеллектуальные усилия. Нужно очень большое желание докопаться для истины, чтобы докопаться до истины, чтобы понять, что то, что говорит Рамбам, это вот так и должно быть. И это не преувеличение, это не сказка. Это вот то, что должно произойти. И понятно, что, скажем так, сравнивая этот идеал, о котором говорит Рамбам, с тем, что мы видим в нашей жизни, в реализацию этого идеала нужно только верить. В сравнении. Действительно, мир не выглядит. Вот. Меня даже обвинили, зачем я так много негатива говорю. Почему негатив? Вот. Нет негатива. То есть нужно просто смотреть на вещи реально.
Ну, может быть, человек должен все-таки прикладывать усилия к тому, чтобы реализовать это пророчество, скажем так.
Да, конечно. Но это уже как бы другой вопрос. К чему и как это? Вот. То есть каким образом? Это уже серьезная вещь, потому что здесь появляется, что называется, навкамина, да? Следствие, которое должно выражаться в действиях. Там уже начинаются серьезные вещи. Да, конечно. Но в это трудно поверить. Вот о чем я и говорю, да, что Ецер человека, он всегда хочет усмотреть реальные пути реализации. Это тоже Ецер. В это можно только верить. Да? В это можно только верить. Это я слышал от больших людей. Да? Я ходил к большим людям и любой нашим людям. Как вообще, ну, чисто так сказать. Как это сказать? Талмудически я задавал этот вопрос, да? Посмотри вокруг, да? Люди. Ну как? Ну, вот как я когда-то, будучи, ну, не ребенком, подростком, я однажды на уроке про коммунизм, в советские времена, да, я задал вопрос такой. Мы изучали какой-то там съезд, где Хрущев сказал, что социализм построен окончательно и полностью, да, и там в каком-то году будет коммунизм, да? Вот. Не важно. То есть я такой, как бы, я задал вопрос, почему, что значит социализм построен окончательно и полностью? Я с коммунистической позиции задал вопрос, да? Если придет какая-то внешняя сила, да, все люди, они как бы шкурные, они как бы, я смотрю на людей, то каждый заботится о своем благе, да? Что тут каждый, что Александр Матросов, там, Павлик Морозов? Нет, люди, простые люди, да? Дай ему немножко больше денег тут, и все, да? И прощай социализм. Ну, на меня, конечно, обрушилось сразу, да. Весь, так сказать, репрессионный в рамках школы, да, на меня обрушился. То же самое вопрос я потом задавал Равину. Все сердца повернутся ко Всевышнему. Не тот же самый, но похожий вопрос, да? Посмотри вокруг, да? Это я тогда еще не все как бы знал. Ну вот простые люди, да, то есть он с трудом борется, да, сидит во время молитвы, болтает из поколения в поколение, болтает. Уже сколько лет назад установили специальное благословение, да? Специальное благословение есть в молитве, да, чтобы Всевышний благословил тех, кто держит рот закрытым во время молитвы. Да. Болтает и болтает. Да. Ну, это такая простая вещь, да, замолчи. Сам болтаю, да? Сам себя ругаю, ну, тоже иногда разговариваю, там еще что-то. Всегда находится какая-то причина. Ну где тут как бы... Где тут реализация? Где тут можно увидеть реализацию пророчества, что вдруг все единым сердцем, все народы, да? Да хотя бы этот народ. Как это вдруг все может перевернуться? Да, так вот это действительно придет время, Всевышний сделает чудо. Я не хочу говорить про возможные плохие сценарии, да? Но это чудо Всевышнего. Это действительно будет чудо. То есть переворот, который должен произойти в сердцах человеческих, это чудо. И да, мы верим, то есть мы должны верить, что это чудо начнется с Израиля. Ну, с того, что действительно придет вот такой царь. Ну, царь. Настоящий праведник. Настоящий праведник, который своей праведностью и мудростью, который завоюет сначала Израиль, а потом весь мир. Так что будет как даже лучше, но как минимум, как во времена царя Шломо. Гемора говорит, что царь Шломо, он правил всем миром. Но он не перечисляется среди царей, которые действительно завоевали весь мир. Почему? Потому что, говорит Талмуд, он правил всем миром мудростью. Он ни с кем не воевал, ни на кого не нападал. Просто все к нему приходили советоваться. Просили у него совета. Вот это место царя Маши. И в это трудно поверить. Я не спорю. И очень трудно заставить свои мозги прийти к осознанию, как бы прийти хотя бы к чисто интеллектуальному выводу, что именно так это должно быть, а по-другому быть не может. Что все, что по-другому, все, что не в такой степени, все, что меньше, чем это еще не настоящее. Потому стремиться нужно к идеалу. Даже если он ужасно идеален, кажется ужасно далеким.
Ну, начинать-то надо какой-то.
Конечно. Стремиться к идеалу, это не значит посмотреть на себя в зеркало и застрелиться с горя, да, потому что это бывает. Потому что шансов нет. Вот. Не об этом речь, да. Вот. Но нужно понимать, как бы, где половина работы, где еще далеко и где нельзя как бы подкупаться, да? На суррогатах. То, ладно, на этом остановимся. Я думал про эти два параграфа.